Слушаю, Андрей Михайлович.
Леночка, пожалуйста, подготовьте внутренний приказ по компании. В целях повышения уровня производительности путем улучшения настроения сотрудников каждое утро на рабочих местах мы внедряем прослушивание радио.
Утреннее Йети-шоу.
Йети-шоу.
Начинаем рабочий день вместе.
Ну что, друзья, всем доброе утро, здравствуйте. Это Йети-шоу на 103.9 FM, это радио Сибирь Омск. Здесь с вами Надежда Ярославская.
Иван Притуля.
Алексей Царев.
Здрасте.
Сам себя, по 14-му разряду. Ребят, ну что, начинаем с вами большой разговор. Сегодня мы решили поднять тему, которая касается почти, я бы сказал, 80% наших слушателей, так или иначе, поскольку все мы с вами практически родители, и те вещи, которые сегодня будем обсуждать, касаются всех тех, у кого есть дети, у кого, в принципе, есть семья. Совершенно недавно, буквально летом этого года, вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, в частности, статью 116, 116.1, 115, согласно которым произошла интересная ситуация. Статья называется «Побои». И оказалось так, что теперь побои, которые наносят вам, допустим, люди на улице внезапно, случайно, ну, то есть, там, шлепнули, толкнули, обычная уличная такая заварушка, она будет административным наказываться. То есть наказание за нее ограничивается общественно-обязательными работами и денежными штрафами. С другой стороны, возникла проблема, что в статье 116 появился особый субъект, то бишь люди, которые могут понести уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Появилось понятие «близкие родственники». Угу. Что это означает? Это означает, что опекуны, попечители, родители, дети, жены, сестры, братья и так далее и тому подобное становятся специальными субъектами и несут повышенную ответственность по отношению к тем людям, которые не являются вашими родственниками. Само собой, это вызвало волну протестов по нашей стране. В частности, выходили представители Всероссийского общества, Всероссийского родительского собрания. Они говорили, что этот закон может применяться для лишения родителей прав и, в принципе, может быть стартом для начала ювенальной юстиции. Мы решили в этой проблеме разобраться подробно. Мы сегодня пригласили экспертов, которые нам помогут в этом разобраться. Сейчас я их буду представлять. Итак, пиарщик Омского родительского собрания Российской общественной организации Игорь Дурнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Специалист от юриспруденции, магистрант кафедры Омской юридической академии, кафедры уголовного права и криминологии Павел Пашелов. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Чуть громче, пожалуйста, чуть ближе к микрофону.
Доброе утро.
И на телефонной связи с нами специалист, психотерапевт высшей категории, семейный психолог Николай Рынчередов. Доброе утро, Николай Владимирович.
Доброе утро.
Отлично. Значит, Николай Владимирович, мы к вам обратимся чуть попозже. Пока, пожалуйста, слушайте, как эксперт, какие-то направления движения у нас будут появляться в нашем разговоре. Игорь, начнем с вас. Итак, ваша позиция по поводу вот этого самого, этих поправок, то, что называется декриминализацией побоев. Хорошо, это плохо, какие могут быть возможные проблемы с этим связаны? Перед тем, как вы начнете, друзья, напоминаю, что вы свои мнения можете высказывать непосредственно нам в группу ВКонтакте, Радио Сибирь Омск, на WhatsApp с вайбером +7 92 37 73 139 и телефон 40 66 38 в вашем распоряжении. Звоните сюда. 40 66 38. Игорь, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел бы пояснить. То есть сейчас проходит инициатива Мизулиной, которая хочет декриминализировать, действительно вывести эти поправки. Для чего? То есть, как уже было сказано до меня, соответственно, интересная ситуация. То есть, когда родной человек, там, папа, мама, родственник толкнул своего ребенка, либо племянника, получает уголовную статью. Если то же самое делает совершенно посторонний человек, то он получает административное наказание. И причем тоже интересно, в этом плане были первые ласточки, я вот просто один из примеров приведу, это Тула. Там, соответственно, мама привела своего ребенка в школу, соответственно, с синяком. И вроде ничего такого страшного, обычный синяк, вследствие чего произошла следующая ситуация, когда маме, согласно этим поправкам, маме было присуждено 2 года лишения свободы.
То есть, и она реально стала бывать наказание.
Вот, сейчас это идет, то есть уголовное дело завели, то есть, соответственно, разбирается, ребенка изъяли из семьи, и получается интересно, то есть мама не признает, что это она что-то сделала, ну и тоже глупо, дети бегают, дети ударяются, соответственно, там просто была шишка, ну, это, вот, знаете, все дети были мелкие, падают, там, царапины и так далее. Попадает, конечно, под побои, но самое интересное, что когда начали разбираться, это просто была игра, то есть игра двух детей, один ребенок, ну, кинул там кубик, грубо говоря, и получился синяк, но сейчас родители попадают в такую ситуацию, что, ну, есть так понятие презумпция невиновности, а мне вот сейчас кажется, что понятие есть такое презумпция виновности. То есть ребенок пострадал, как кажется многим, и родитель должен оправдываться, то есть он должен доказывать, что это не он сделал, хотя никаких доказательств нет, кроме синяка и ссадины. Ну, вот один из, опять же, из других примеров, ну, еще второй пример, так сказать, вторая ласточка, это когда один из родителей, папа у него было... У папы было три ребенка, и, соответственно, дети играли-играли там, ну и, грубо говоря, подожгли небольшое строение. Нет, не папу, конечно. Подожгли небольшое строение, и папа, ну, наругал их просто. Наругал, и, соответственно, произошла ситуация. Опять же, просто изъяли из-за того, что вот попадая, то есть под понятие психологическое насилие, просто для себя это подчеркну, что отец, ну, не в той тональности накричал на детей, ну, что вроде спичками нельзя играть, то, что натворили и так далее.
Вы считаете, что в законе проблема, или все в правоприменителях, потому что у нас, известное дело, законы пишутся одними людьми, исполняются совершенно другими.
Вот, вот, я согласен. То есть у нас здесь интересно, я вот обычно про ОМС говорю, как медвежий угол, до нас, когда законы доходят, очень интересно их исполняют, как хорошие законы, так скажем, так и плохие. Исполнить, то есть понятно, что есть и исполнение, и формулировка. То есть в формулировке, ну, как мне кажется, должна быть какая-то ясность. То есть мы должны понимать, что вот ты это сделал, знаете, некое мерило. Вот я просто по образованию, по первому метролог, и могу сказать, что если мерила нет, то определить, как вот правильно поступил или неправильно, нельзя.
То есть вы считаете, что подобного рода поправки в Уголовный кодекс, они влекут за собой развитие так называемой ювенальной юстиции?
Все верно. То есть это одна из поправок. То есть, ну вот, соответственно, если, конечно, их перечислять, там очень много, там около 20, что ли, законов, которые вот пытаются провести разного рода поправки, вплоть до введения ювенальной полиции. То есть там есть такая поправка, по-моему, 70, да, статья 77, чтобы... Полиция имела право без каких-либо доказательств, то есть при угрозе, к примеру, ребенку, как это определить, я тоже не знаю, но угроза, вот он увидел, что нет, там папа как-то брови свел.
Юристы
свел,
нам скажут, как это определять.
Да, юристы нам скажут, конечно. Вот, и, соответственно, может получиться ситуация, опять же, то есть без каких-либо оснований можно просто изъять детей, и потом отец, ну там, или мать должны будут доказывать.
Насколько реально в стране ситуация это? Это все-таки какая-то закономерность, или все-таки это,
или скажем, это единичный прецедент?
Случаи, которые мы пытаемся объединить в некую единую систему, которой, может быть, и нет.
Понятно, понятно. Нет, конечно, это не единичные случаи. Опять же, один из примеров, вот, ну, так вот рядом с нами город Новосибирск находится, я обычно его пример привожу. Там есть и положительные, есть и негативные моменты. Вот, так вот, у них была практика введения ювенальных судов. То есть можно зайти, например, набрать Новосибирский ювенальный суды, и вы видите эту практику, оно подходило под гранты, то есть люди получали, проводили и отбирали детей. То есть это не единичный случай. То есть, если говорить это, к примеру, о Москве, Питере, ну, это один вопрос. То есть, там, я говорю про наши города, то есть, мне как больше интересно Сибирь в данном случае. Uh-huh. Вот, то есть, это есть. Так, пожалуйста, про Омск можно рассказать. Фамилии не буду называть, но случай был, и, то есть, каждый год несколько случаев таких всплывает. То есть, допустим, мама работала по суткам, уехала, значит, в город, жила в деревне. И получается, когда приехала, одно, то есть на этот период отдала соседям ребенка. Ну, где, соответственно...
Молодец мама.
Соседи, да, ну вот видите, тоже молодец мама, она одна живет, ну как-то надо было, попросила... как бы присмотреть. И на основе этого сказали, то подали заявление, что мать вроде как ушла, там отказалась и так далее. И
но
мать...
это не имеет отношения к побоям.
Да,
начнем
да,
с этого.
Да.
Это скорее, это вы уже расширяете немножко
тему
обсуждения.
Нет, мы спросили,
нашего.
Вы говорите, эта система, есть ли, да, ювенальная юстиция, в данном случае, как термин его нет, но есть технологии. Я бы сказал так, ювенальную убрали, оставили технологии.
Хорошо, мы прямо сейчас на небольшую паузу и послушаем консультацию специалист, юрист по этому поводу. Через мгновение мы встретимся с Павлом Пашиловым, магистрантом кафедры уголовного права и криминологии Омской юридической академии, который подробно нам разъяснит, в чем же принципиальная разница между побоями и не побоями, ювенальной юстицией и не ювенальной, ну и семейное насилие, насколько сильно распространено и как сильно от него страдаем мы с вами, дорогие омичи.
Радио Сибирь, Омск.
Погода в городе.
Утреннее Йети-шоу.
Ребят, всем доброе утро вновь. Радио Сибирь Омск вас приветствует. 10.23 в нашем городе. Но немножко статистики в нашем большом разговоре. Ежегодно 26 тысяч детей становятся жертвами преступных посягательств со стороны родителей. 36 тысяч женщин-россиянок ежедневно терпят побои мужей. Ежедневно, ребята, ежедневно. Порядка 60-70% жертв не обращаются за помощью никогда. И порядка 90% уголовных дел, связанных с домашним насилием, не доходят до суда. Сегодня мы с нашими экспертами обсуждаем вопросы декриминализации, побоев. обоев, могут ли они реально спасти семейные отношения, к чему это может привести. И пришла пора высказаться нашему эксперту по юридическому профилю. Человек, который является магистрантом кафедры уголовного права и криминологии Омской юридической академии, Павел Пашилов. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, Павел, ну что вы можете сказать по поводу имеющейся редакции статьи 116, в частности, по поводу близких родственников и по поводу тех опасностей, которые подстерегают, по мнению вашего визави, всех родителей в связи с этой статьей?
Ну, на самом деле, хотелось бы отметить, что по статистике Верховного суда за 2014 год статья, которая предусматривала наказание за побои, была одной из самых применяемых. Свыше 20 тысяч лиц за 2014 год было осуждено по этой статье. И большинство из этих 20 тысяч именно происходило в сфере бытового, так скажем, насилия. Поэтому то, что сейчас находится в диспозиции этой статьи, которые изменения были внесены в июле этого года, они, как мне кажется, никаким образом не повлияли на то, что будут страдать родители или не будут страдать родители после внесения этих изменений. Потому что это было до внесения этих изменений.
То есть побои и так было самое часто применяемая статья?
Да, была общая статья, которая применялась и к родителям, и к другим лицам. Вопрос сейчас в том, что в Кодекс об административных правонарушениях вынесена общая статья побои. То есть если конкретно посторонний человек на улице вас, скажем, там ударил или так далее, это теперь будет не преступлением, а административным правонарушением. Вот. Сейчас в диспозиции статьи 116 Уголовного кодекса остались побои только в отношении близких лиц, там же дано примечание, что понимать под близкими лицами. Также побои вот, по мотивам национальной, религиозной ненависти и вражды.
Ну, грубо говоря, одну норму распилили на две, почему-то запихнули общую норму в административный кодекс, а специальную в уголовный.
А можно простой вопрос, зачем?
Да, как в любом случае есть какая-то юридическая логика там, уменьшение количества статей, там, конкретизация каких-то наказаний, да? С чем связано, по вашему мнению, вот подобного рода распределение?
Ну, на самом деле, связано это, наверное, с тем, что в конце прошлого года президент в одном из своих посланий указал на то, что необходимо некоторые статьи, которые не обладают такой высокой степенью общественной опасности, выводить из Уголовного кодекса.
Парадоксальная
ситуация.
И поэтому
законодатель принялся исполнять это поручение, и результатом этого явилось вот такие вот изменения.
Представить себе немножко со стороны сейчас ситуацию. Попробую описать вот то, что у меня в голове происходит.
Переводи, да, на
немного сложно будет. Смотрите, вот, то есть, если человек, допустим, на остановке чем-то недоволен, ну, допустим, я не подсказал ему, который час.
И пнул тебя.
Вот каким-то образом, ну, просто вот не понравилось ему так, как я себя повел, он мне дал подзатыльника, который привел там к сотрясению мозга, это будет административная ответственность со стороны него, я так понимаю, да?
Или там тяжесть побоев будет?
Да, смотря по тяжести. Если легкий вред здоровью, то есть определенные медицинские критерии, то это уже уголовное право.
А если мой сын, допустим, полез пальцами в розетку, и я им по пальцам за это хлопнул слегка, это будет уголовка?
Ну, здесь в зависимости от обстоятельств дела. Все-таки по одному тому, что вот дал по пальцам, судить сложно, потому что там целый комплекс различных обстоятельств должен учитываться судом.
Можно вопрос чуть такой, ну, наивный, наверное, да?
Давай.
Есть, насколько я помню, есть у нас дела частного объявления, есть частно-публичного обвинения, есть публичного обвинения. Вот сейчас статья побои, это какого рода статья? Грубо говоря, может ли человек подать заявление, а потом забрать его?
Сейчас статья 116 – это дело частно-публичного обвинения.
То есть человек может подать, без подачи заявления не возбуждается производство, но если он подал, то забрать он его уже обратно не может.
Да.
И побои такими были всегда?
Нет, побои до изменений были делами частного обвинения. То есть человек мог забрать свое заявление.
А как всегда и было. Вечером жена идет, подает заявление, а утром уже забирает, довольная. Да,
интересно получается. Как вы считаете, это какой-то эксцесс определенный, или все-таки это целенаправленное, ну, то есть это предполагает какие-то системные дальнейшие изменения? Потому что действительно странно. Казалось бы, более общественно опасное деяние административно наказуется, а менее общественно опасное деяние...
Уголовно. Мне непонятно это.
Вот
мне просто непонятно.
Тоже.
То есть смотрите, здесь, если чужие люди тебя ударяют. Тут есть градация побоев, то есть смотря какой вред нанесен здоровью. Но я знаю, что легкий вред здоровью, там и сотрясение туда уходит, и если какие-то разрывы на коже, и я это видела, знаю. Вот, там
умею,
очень...
Знаю, практикую.
Судмедэкспертиза очень лояльна здесь, но... А если тебя ударил отец, у тебя нет градации. То есть по рукам или по попе, это не важно. Ты все, иди отвечай. Вот я так понимаю этот вопрос.
Ну, на самом деле, вот буквально 14 ноября в Государственную Думу был внесен законопроект, которым предлагается исключить из диспозиции статьи 116 именно побои в отношении близких лиц и перевести это также в разряд административных правонарушений. То есть это говорит о том, что вопрос обсуждается, в принципе, и поскольку эти изменения были... Этот законопроект был внесен депутатами «Единой России», то, в принципе, есть вероятность, я думаю, что он будет принят.
Друзья, прямо сейчас на небольшую паузу. Напоминаю, вы можете сейчас звонить, высказывать свое мнение по предложенной проблеме. 40-66-38, наш номер телефона. Спасет ли декриминализация побоев наши с вами семейные отношения? Позволит ли это укрепить отношения между родителями и детьми и между супругами? Звоните, пишите, телеграфируйте.
Йети Шоу на Радио Сибирь. Так звучит город.
Итак, ребят, всем вновь доброе утро. Продолжается наш большой разговор на 103.9 FM. Говорим о достаточно сложной теме, которая, тем не менее, касается многих из нас. О том, надо ли семейное насилие наказывать лишением свободы. Вот какие у нас нюансы еще в Уголовном кодексе. Мы с утра запускали определенный опрос.
Да,
и сейчас хотели бы вместе с нашими экспертами, с нашими гостями результаты этого вопроса обсудить, да и, в принципе, комментарии некоторые озвучить.
Я считаю, что побои в семье, именно так начинается предложение в опросе, заканчивается на тремя вариантами. Первый, надо наказывать уголовно и сажать за них. В данный момент это лидирующий вариант. От наших слушателей 54% проголосовало за него. Следует наказывать штрафом. На последнем месте 19%. И вообще не следует наказывать, ибо дела семейные всякое бывает. 25% слушателей.
Игорь, какая
ответили.
Интересная ситуация происходит. Да, смотрите, получается, что наши слушатели, да, достаточно большая выборка, тут на сотни человек уже речь идет. Они нашего возраста, примерно с вами, у них также есть дети. Mm-hmm. И получается, что вот такая интересная штука, да. Надо наказывать уголовно, надо сажать. За все за это дело.
Ну, хотелось бы вот свое мнение высказать. То есть, угу. Возможно, почему это происходит. Но вот когда дело не касается каждого, то есть он не встретился с этой ситуацией, к нему не пришли, ребенка не изъяли по какому-то синяку, и он в суде не оправдывается, вот он, конечно, со стороны может сказать, а что здесь такого? Ну, давайте, вот, ну, да, действительно, это же плохо, уголовно будем наказывать.
Может, все дело в неправильном понимании закона.
Да, то есть здесь нужно понять, что это не просто, понимаете, сейчас это, еще раз говорю, у нас Омск, медвежий угол, то есть у нас это не развито так, как развито в центральных городах, где есть социальные педагоги, которые, извините, осматривают детей, которые приходят в садики, там, и в школы, и смотрят, и спрашивают, задают разные, запускает тесты, они, к примеру, отвечают и так далее. У нас это не сильно развито. Как только заработает в таком варианте, то, извините, нам придется потом думать, отправляем мы ребенка, сами осмотрели, принимаем мы ребенка, извините, с садика, осмотрели, чтобы, не дай бог, на следующий день мы не привели ребенка с синяком, и вот нас бы нам начали бы это объяснять. То есть система построена таким образом, она еще не система, но один из законов, да, скажем, построена таким образом, чтобы разъединить вот этот треугольник, который всегда, я не помню, даже с детства нам это объясняли, что есть родитель, есть учитель, в общем понимании это и воспитатель, и есть ребенок. Так вот этот треугольник, он должен работать синхронно и должен помогать из ребенка делать личность. А мы, получается, вот такими, а законодатели, таким образом пытаются сделать что? То есть поставить границы, что вот, ребенок не доверяет папе, маме, ребенок не доверяет учителю, учитель вообще семье может не доверять.
А папа, мама и зажала ребенка не доверяет учителям.
Да, да, получается вот такой интересный момент.
Павел, скажите, пожалуйста, вы как специалист, юрист, вы наверняка ближе к теме законодательства, чем, при всем уважении, наш гость, который все-таки не является специалистом-юристом. Скажите, его опасения по поводу и создания этой самой системы ювенальной юстиции, они имеют под собой основания? Или все-таки это небольшое преувеличение и теория заговора?
Мне кажется, все-таки, да, небольшое преувеличение есть, потому что, опять же, опираясь на результаты вот вашего опроса, это все показывает то, что это очень распространенное явление, семейное насилие, и то, что слушатели хотят наказывать за это деяние, это говорит о том, что все-таки определенное общественное мнение сложилось. в этом вопросе. Ну, то, что касается лишения свободы, то на практике оно очень редко применяется, реальное лишение свободы за данное деяние. В основном это, конечно же, штрафы.
Скажите, а изъятие детей из семьи – это уголовное наказание или все-таки это в рамках другого производства делается?
Нет, это не уголовное наказание.
То есть, а производятся по этому поводу какие-то судебные предприятия там, да, в рамках административного судопроизводства?
Ну да, конечно, разбирательство проводится, все-таки рассматриваются все аспекты дела, то есть какие условия о жизни у семьи, при каких обстоятельствах были нанесены те или иные там повреждения ребенку, как он живет вообще в принципе, материальное состояние семьи и так далее.
Игорь, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, а зачем вообще нужно вот это вот то, о чем вы говорите, та угроза, которую вы озвучиваете? Кому выгодно? Зачем?
Выгодно здесь можно смотреть локально, грубо говоря, это для некоммерческих организаций, которые в дальнейшем получат некий инструмент. Еще раз говорю, Новосибирск, пожалуйста, это далеко ездить не нужно, когда приходят домой и делают некую оценку. Вот как говорят, в судах потом эту оценку прикладывают, что не хватает там, к примеру, недостаточно освещенность. Есть параметры на самом деле для производства, ну там, знаете, освещенность, там, проветриваемость и так далее. Но таких параметров для семьи, допустим, для квартиры, извините, для, особенно для детей, нету. Соответственно, пришел, посмотрел, грязно, ага. Там не уплачено. Один из примеров, ну я много могу привести примеров. Один из примеров, пожалуйста, неуплата там за кварплату за 3 месяца. Это является основанием, это реальные дела. То есть можно поднять и посмотреть, как бы это действительно так есть. Не хватает, к примеру, фруктов. Нету фруктов, нету йогурта, еще чего-то нету.
Санкции.
На самом деле, да, вы знаете, у нас зарплаты вообще не позволяют, в данный момент ребенка вот по регламенту этих вот
организаций
вообще воспитывать. Это правда. Я видела, я знаю. Но невозможно. Вот у меня, допустим, съемная квартира. Я работаю одна воспитываю ребенка. У меня нет возможности ребенку дать свои 18 квадратных метров на игрушки, кроватку и так далее. Но нет у меня этой возможности. Что теперь, у меня придут ребенка, заберут? Так ему хорошо с мамой, ему лучше с мамой, чем, извините меня, в детском доме. Вот он, абсурдность ситуации доводит вот просто до, не знаю, до чего.
Сейчас комментарий, к сожалению, прочитать не успею. Слушайте, в следующем выходе обязательно это сделаем. Ребят, сейчас мы прервемся и вернемся все-таки к главному вопросу, к решению которого привлекаем нашего семейного психотерапевта, семейного психолога Николая Чередова. Главная цель, которой прикрываются и инициаторы этих вещей, и защитники этих вещей, и противники, то, что как будет лучше для семьи. А вот как будет лучше для семьи, мы узнаем как раз нашего специалиста через пару мгновений.
Утреннее Йети-шоу.
Итак, друзья, тем, кто к нам только присоединился, напоминаем о том, что у нас идет большой разговор о том, может ли уголовное наказание спасти от
домашнего насилия.
Домашнего насилия, да. Мы выслушали мнение по этому поводу нашего гостя из представителя Всероссийского общества родительского собрания. Мы выслушали комментарии юриста по этому поводу. Сейчас давайте обратимся непосредственно к человеку, который, скорее всего, ближе всего к семье и к процессам в ней происходящим находится. У нас в эфире по телефону психотерапевт высшей категории, семейный психолог Николай Чередов. Николай Владимирович, доброе утро вам еще раз.
Здравствуйте.
Еще раз доброе утро.
Николай Владимирович, вот вы слушали нашу дискуссию. Хочется несколько точек над «и» поставить, какие-то вопросы разрешить. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, насколько вот возможна манипулятивная деятельность с точки зрения ребенка? То есть ребенок может ли в каком-то возрасте соврать, что родители его стучали, и таким образом навлечь уголовное наказание на родителей? Насколько
навредить это характерно? Навредить всей семье, по сути.
К сожалению, это является достаточно распространенным явлением. Дело в том, что склонность к фантазированию, овладение абстрактным мышлением как раз предполагает то, что дети создают внутри некие сказки, в том числе мрачные, страшные. Вот родители у меня там такие-то, такие-то, да, которые там как монстры надо мной нависают. И ребенок, войдя в эту сказку, может реально оговорить собственного родителя. К сожалению, это так.
Хорошо, понятно. Вопрос второй. А скажите, насколько вам, как семейному психологу, часто приходилось сталкиваться с проблемами семейного насилия и какие способы решения этой проблемы вы предлагали обычно?
Ну, дело в том, что сталкиваться приходится достаточно часто, к сожалению. Дело в том, что когда не находится аргументов, да, применяется родителями часто сила по отношению к ребенку. И, скажем, физическое наказание, ну, с моей позиции, с позиции семейной психологии, иногда применяется неоправданно. В этом смысле, ну, как бы, точка зрения законодателей в этом смысле понятна. Другое дело, что повлиять на этот процесс только запретительными методами практически невозможно. Потому что если внутри нет у человека никаких ресурсов для того, чтобы решить какую-то проблемную ситуацию, он неизбежно, ну, как бы, прибегает к тем способам, которые, ну, еще из животного мира, да, применение силы, и это приводит вот к тем последствиям, о которых мы говорим.
А скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, в каких случаях допустимо применять физические наказания в отношении ребенка?
В семейной психологии подход такой, что если мы применяем физическое наказание, это фактически мы признаем свою некомпетентность в качестве родителей. Поэтому это крайняя мера. Скорее важно влияние некого психологического фактора, угроза неотвратимости наказания, чем само наказание. Но это как в уголовном праве.
Как вы считаете, уголовная ответственность за побои, за семейное насилие позволила бы справиться с проблемой семейного насилия? Вот ваше мнение как психолога.
Нет, к сожалению, нет. Потому что здесь необходимы другие вещи. Я вот рад, что в последнее время, я думаю, что все знают, появилась такая тенденция в школе вводить психологию, курс психологии. Потому что без знаний того, как можно регулировать свое состояние, как можно простраивать отношения с другими людьми на основе принципов не подавления, не конкуренции, а на основе партнерства, сотрудничества и взаимопонимания, это важно. Причем важно, чтобы эти знания появлялись с детских лет.
То есть вместо того, чтобы запрещать, проще объяснить как? Как не допустить до ситуации?
Объяснить недостаточно, потому что учимся мы не только на словах, а сколько на примере.
Сколько на примере,
поэтому
да.
Сформировать людей, которые будут способны строить гармоничные отношения в семье, это нужно 3 поколения.
Угу. То есть начать лучше с себя, уже. А далее уже как...
Да. Совершенно верно. Начинаем с себя, а у нас появляется шанс, что наши внуки смогут строить отношения человеческие.
Огромное спасибо, друзья. У нас на связи был психотерапевт высшей категории, семейный психолог Николай Владимирович Чередов. И на этом наш большой разговор на сегодня, увы, заканчивается. Огромное спасибо за позиции, которые высказали в нашем эфире Игорь Дурнов, пиарщик Омского родительского собрания, и Павел Пашелов, магистрант кафедры уголовного права и криминологии Омской юридической академии. На этом мы наш диалог, увы, завершаем. С вами были Алексей Царев,
Надежда Ярославская
и Иван Притуляк.
Завтра в 7 утра эти шоу вернется на Радио Сибирь. Не скучайте, не
все
болейте.
Это время.
Тепла всем.
Удачи, пока.
Пока.
Йети Шоу на Радио Сибирь.
Астропрогноз.
На 17 ноября, четверг.
Овны.
Наступает.